все больше и больше, не только христианское, а вообще последние исследования показывают, что мир ускоряется, жизнь ускоряется, информации такой объем, количество, что мы не понимаем, что с ней делать. Мир стал близким, как будто вот, знаете, то, что происходит где-нибудь очень далеко, касается нас. И вот апатия, тоска, отсутствие энергии в какой-то вот в жизни, да, у людей все больше и больше видно. Это уже не просто частный случай, а эпидемия. То есть там, да, говорят, что депрессия, которая возрастает там геометрически просто в мире, что там в таком-то там году столько-то людей, там миллионов и миллионов будут уже болеть на каком-то таком более серьезном уровне. И вот это вот состояние, и мы это наблюдаем и в церкви, мы наблюдаем ее, да, то есть вот, так сказать, да, и в духовной жизни. И при всем том, что мы каким-то образом, если мы христиане, конечно, мы по-божьему жить хотим, ну, по крайней мере, разговоры об этом не прекращаются на каком-то, по крайней мере, хотя бы внешнем формальном уровне. То есть вот у нас какое-то такое противоречие. С одной стороны, где-то вот у нас нету ни мотивации, нету ни какого-то внутреннего движения. С другой стороны, есть какое-то вот, ну, понимание, что, по крайней мере, мы как-то должны жить волей Божьей, там, как-то там служить ему, нам говорят, еще что-то. И, похоже, чем больше нам пытаются как бы оптимизма извне влить, тем циничнее, что ли, мы становимся, к сожалению. И как будто вот что-то такое не работает, сломалось. Знаете, одно место, которое я сегодня прочту, мы подумаем вот о чем, что с этим можно делать. Мы прочтем место из пророка Исаии, который жил тоже не в легкие времена истории Израиля, предсказывая, да, и падение, предсказывая завоевания, плены, многие другие вещи. Это там плюс-минус вторая там, половина, наверное, 8 века, 700 какие-то года до нашей эры. Еще храм пока не разрушен, будет чуть позже разрушен. И вот этот человек, пророк в Израиле, который пережил очень уникальный опыт, вам известный. Но мы посмотрим на эту историю и посмотрим, что-то там для нас на сегодняшний наш день, на те вопросы, ответы, есть ли там для нас сегодня. 6 глава Исаии, с 1 стиха мы читаем, до 8 читаем. «В год смерти царя Озии я видел Господа. Он сидел на высоком вознесенном престоле. Края его одежд распростерлись по всему храму. Возле него парили серафимы, у которых было по 6 крыльев, двумя каждый прикрывал лицо, двумя ноги, а на 2 крыльях летал. И взывали они друг к другу, возглашая: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля полна славы Его». От их голоса сотрясались основания врат. Храм был полон дыма, и я сказал: «Горе мне, я погиб, ведь я человек с нечистыми устами, живу среди народа, чьи уста нечисты. И я вижу царя, Господа воинств». Один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь, он взял его с жертвенника, он прикоснулся этим углем к моим устам и сказал: «Это прикосновение снимает твою вину, прощен твой грех». И услышал я голос Господа: «Кого мне отправить? Кто будет нашим посланцем?» Я сказал: «Вот я, отправь меня». Место, которое вы наверняка уже читали, видели. Давайте подумаем, посмотрим на это событие в жизни Исаии и посмотрим, что здесь про нас с вами. То есть мы сказали, что мы с вами так или иначе вот находимся, да, в этом состоянии какого-то особенно. Сейчас, наверное, это особо ярко видно, апатичном. С другой стороны, мы как-то понимаем, что вот жить-то как-то надо дальше. А тем более, если мы верующие, жить-то не просто как-то, а в воле Божией. Вот давайте посмотрим, что происходит с Исаией, и посмотрим три как бы движения, я назвал условные, глаз Исаии. Куда он смотрит, на что он смотрит и что он видит. Потому что, посмотрите, стих начинается так: «В год смерти царя Озии». Можно увидеть смерть. Он смотрит и видит вокруг смерть. Ну, как обычно, люди умирали. Сменяются кланы. Вот сейчас, да, там в Америке выборы прошли, у нас прошли, скоро еще будут. Меняются сильные мира сего, меняются правители. И вот мы там озадачены, озабочены чем-то, вот тем, что происходит вокруг нас. И мы можем видеть вот эту смерть, смерть царя Озии. Вот он видит. Да, что-то происходит, что-то умирается, что-то рождается, еще что-то. Вот в это время он видит, но он видит что-то другое. И поэтому первый его такой шаг или первое движение его глаз – это посмотреть вверх. То есть нам говорится, вот в какое время он это видит. Но что он видит? Он видит Бога. Он видит Бога, сидящего на престоле. Он видит Бога, который по-прежнему правит. Когда мы видим Бога, его святость, чистоту, непохожесть, отделенность от всего, когда мы начинаем понимать, что вот есть... И вот это первое очень важное движение внутри нас, которое у нас так часто отсутствует. Порядок, который здесь у Исаии, он тоже очень важен. Что мы обычно видим? Мы обычно видим то, что происходит вокруг. Мы видим, что вот там смерть, что-то его, еще что-то рушит. Может быть, мы видим свою греховность какую-то, Даш, что там, что с нами что-то не так. И если видеть только это, единственное, что нам остается, отчаяние. Ну вот мир как жил, вот смерть царя Ози, вот опять очередной царь умер, вот очередные люди очередное зло творят в мире. Нам еще это подливают масло в огонь, новости и все вокруг нам подливает и говорит, что мир это зло и вообще здесь. И поэтому, и мы уже к этому даже привыкли, нас уже не удивить ни убийствами, нас уже не удивить ничем. Потому что нам постоянно говорят, что все, что есть, вся реальность, это что-то вот, вот с этим связано. И понятно, что в таком мире жить, а что кроме апатии может вызвать? Ты стараешься, стараешься работать честно. Там еще что-то, тебя берут, там обманывают, не платят за работу, не выплачивают то, что ты должен, тебя и какие-то вещи происходят, ты понимаешь, что государство тобой пользуется, и там ему нужны только деньги от тебя и больше ничего. Какие-то вот такие вещи. Конечно, тут, ну а что еще, кроме как апатии, какого-то уныния тебя посетит в этот момент? А если понимать, вот этот пророк, живущий в Израиле, да, живущие во времена, когда они еще в гордыне своей считают, что они-то на высоте и ничего страшного не произойдет. Когда они не понимают, что будет их потом ждать, когда они будут там детей своих есть, когда их враги окружат, и они за кусок хлеба будут убивать, и даже окруженные будут еще бороться за власть, когда ужас их постигнет. Пока этого вроде как нет. Вот. Но он что-то видит. И вот когда мы смотрим на нашу жизнь так, и мы пытаемся как-то себя мотивировать, что-то там вот как-то к жизни, то очень сложно вообще вот с этой истории начать как-то вот с... Потому что все, что мы видим обычно, это то, что нам причиняет какой-то там ущерб, вред, боль. Мы готовы об этом часами разговаривать. Люди же все, так сказать, да, и про войну, и про политику, и про то, и про все. Если в процентном отношении взять, сколько негатива мы в жизни говорим. Ну так проще, потому что это очевидно. Мир плох, люди не такие, разговаривать не так, здесь меня не поняли, здесь меня... Это и мой способ самоутвердиться, что я, собственно, не такой, как эти люди. Я, по крайней мере, понимаю, что происходит. А они даже этого не понимают. Но смотрите, его движение, первое, что он видит Господа, сидящего на престоле. Другими словами, понимаете, одну цитату прочту, книга «Пророческое воображение». «Отчаяние уйдет лишь сознанием, что жизнь не передана целиком и полностью в наши руки, и что есть некто, кто оставил за собой свою суверенную свободу, попридержав ее от нас и для нас. Он действует помимо нас и помимо Вавилона». Вот о чем. Если жизнь – это все, что мы видим, ну тогда надежды никакой нет. Когда уходит отчаяние? Что слава Богу, в этой жизни есть кто-то, кто действует независимо от нас, не по нашей указке, не по нашей просьбе, помимо того, хотим мы этого или не хотим, есть тот, кто сидит на престоле, кто управляет и свободно действует в истории. И когда они видят его, какой он, чего нам в жизни не хватает? Нам не хватает красоты. Нам не хватает чистоты, поэтому тоскует наше сердце. И вот Исаия стоит там, и он видит, и вот эти херувимы, которые поют, свят, свят. Свят, значит, Бог отделен от всего, что есть в этом мире. Он ни на что не похож, его ничем не объяснишь, ни во что не вместишь, никакое его определение. Его чистота ослепляет, его красота, да, она восторгает, его мудрость, она зашкаливает. И в основе всего, что происходит вокруг нас, вот, оказывается, часть реальности какая есть. Только так по-настоящему отчаяние из нашей жизни хоть как-то может уйти. Потому что если мы рулим, если мы правим, если жизнь это только то, что мы о ней понимаем, и только то, что нам кажется, ну тогда просто безнадега полная. Обычно происходит так. Мы приходим к Богу, и мы говорим ему: вот у меня то-то, то-то и то-то, такие планы, такие представления о жизни, теперь ты иди и делай так, как я тебе говорю. О посланничестве чуть позже я еще скажу. Как Бог посылает нас, и вообще про что это наше посланничество. Да. Обычно мы хотим Бога послать. мы начинаем всегда с видения наших проблем, с нашей жизни. Мы ничего кроме этого не видим. Наш комфорт, наши какие-то вот представления о том, как все должно быть. И вот мы там думаем, вот посмотрите, о чем мы тревожим последнюю неделю хотя бы. О детях, о том, что не так, о здоровье, о этом, о том, о сём, что-то не построено, что-то не доделано, где-то еще что-то надо. И вот какие-то такие вещи нас беспокоят. И этим мы живем, и этим мы наполнены, и вся наша жизнь, она только про это. Ну и поэтому, естественно, отчаяние наступает. Ну, иногда мы кричим к Богу по поводу того, Господи, ну хоть ты что-нибудь сделай. А он такое ощущение молчит или, по крайней мере, действует, не спрашивая нас, и делает не то, что мы его просим. И мы уже не понимаем вообще, нужно ли хоть ему-то молиться, потому что попросишь, он еще сделает не то, что надо. Как будто того, что я не попрошу, как бы я смогу лучше контролировать свою жизнь и вести ее. И мы глубже и глубже погрязаем в наших бесконечных попытках жизнь под себя построить, управлять нашими родными, близкими, планами. И у нас все какие-то иллюзии по поводу того, что вот чего-то там жизнь нам принадлежит. Но вот здесь, вот понимаете, вот это очень важный момент, вот этот Бог, который по-прежнему правит, хотим мы этого, не хотим, понимаем мы этого или не понимаем, и Исаия вот поднимает глаза вверх, как бы отрывается от всего, что он может видеть в своей жизни, его первое движение, это движение вверх, это движение туда, где что-то происходит, что он не контролирует, где что-то происходит, что полно красоты, смысла, радости. Это настолько чисто, что он стоять там не может в этом даже присутствии, потому что он что-то в этом присутствии узнает про себя, что не очень хорошо ему от этого и не очень приятно, о чем я еще скажу сейчас. Поэтому вот это посмотреть вверх, понимаете? Вот это посмотреть вверх, и увидел я Господа. Смерть царя Ози, проблемы. Гордыня Израиля, не самое лучшее состояние. И что теперь? Господи, что делать? В отчаяние впасть или что? Иисус, вспомните, который посреди Израиля. Оккупация. Люди вокруг грешны. Фарисеи. Мы не видим паники в жизни Иисуса. Мы не видим какого-то вот этого панического. Что же делать? Что же делать? Никто не слушает. Израиль гибнет. Ай, Господи, что же делать? Быстрее, давай хвататься. Чего куда-то лететь, бежать? Нет. Иисус видит своего Отца. И он как будто спокоен. Иисус, тебе что, дела нет, что ли? Ты как-то вот что ты не паникуешь-то? Что ты не кричишь на каждом углу? А Иисус спокойно живет и двигается по этой жизни. Почему? Потому что он видит Отца, который правит. Он видит, что кто-то на престоле. Он видит, что ни Ирод, ни те люди, которые распнут его, ни Пилат, которого знать бы мы и не знали, если бы он Иисуса не распял. Даже он-то в историю из-за Иисуса вошел. Сколько таких Пилатов было, имен которых мы не знаем, которые мнили себя, что они правят миром? Сколько тысяч людей думали, что да, они вот там какие-то очень важные люди в истории, а сейчас мы с трудом можем их вспомнить на каких-нибудь там учебниках истории где-нибудь, прочитать, и то не поймем, что это за личность. Поэтому Исаия, он видит Господа. Вот его движение. Поэтому сколько бы мы ни пытались себя, как бы так вот сказать, взбодрить такой, знаете, вот позитивистской какой-то вот таким настроением, там, психологическим упражнением, типа «все будет хорошо, и вообще все круто, и вообще ты молодец», и так далее. Но это, конечно, хорошо говорить, пока у тебя относительно хорошо в каком-нибудь более-менее благополучном обществе, там, западном, или как у нас, мы, слава Богу. А вот там посреди сейчас разрушенных домов в Сирии где-нибудь, или где-нибудь там в нищете Калькутты, или еще где-то, вот там пойди и расскажи людям. Что-то эти проповедники Евангелия благосостояния туда сильно не рвутся, да? Которые там говорят, что мы не должны там болеть, страдать и всякие прочие вещи, они где-то на стадионах в Лос-Анджелесе или еще где-то, но никак не там. Потому что вот там ты так не заговоришь, потому что там отчаяние, оно достигает таких пределов, да, такой вот, когда вот просто безнадега, когда вообще никаких вариантов нет. И вот так себя чувствовали люди во время Иисуса очень многие. Когда ты весь в долгах, когда налоги на тебе, когда ты не можешь ничего в этой жизни изменить, когда, то есть, представить, как бы сказать, меру, что ли, этого отчаяния, нам даже очень сложно, мы даже не понимаем, насколько глубоко это все было, вот это отчаяние. И вот здесь он видит, да, Господа, который правит. И вот это отчаяние в нашей жизни, оно не уйдет без того, чтобы у нас было вот это осознание, что Бог свободен от нас, что Он действует в истории. И он сильнее нас, он красивее нас, он добрее нас, и он знает, что он делает. Хоть кто-то в этой жизни знает, что он делает. И при этом не просто знает, а имеет полноту власти. И поэтому, когда серафимы, как бы сказать, исповедуют это, когда они провозглашают это, когда они это произносят, это наполнено, вся вселенная наполнена этим. Цари гибнут, зло там и все остальное, но вся земля полна славы его. Наша проблема, что мы не видим ее. Нам кажется, что слава Божия, это вот когда там посреди моего здоровья, комфорта, когда я выиграл миллион, когда у меня все хорошо. Ну да, там я еще увижу сияние Божьего присутствия в моей жизни. Нет. Вся земля полна славы его. Проблема с землей, оказывается. Она не туда смотрит просто, не то видит. Поэтому второй момент, что здесь происходит, когда он там стоит перед этим святым Богом, когда он стоит перед этим царем, который правит, и его не спрашивает, что ему делать, когда он понимает, второе, что он видит, он начинает посмотреть на себя и вокруг. Тогда, так или иначе, ты обретаешь новую точку измерения. Потому что если ты от себя все измеряешь, что мы делаем, а в этом вся суть и проблема греха, в принципе, нашего, мы все меряем по себе, по своему комфорту. Вот мне хорошо, значит, человек хороший. Вот он мне сказал, и мне приятно. Да? Вот он мне то-то сделает. То есть у нас постоянно точка отсчета «мы». И поэтому, так как у нас, так сказать, да, мы пытаемся через это весь мир смотреть, так как мир не ради меня создан и не под меня работает, то у нас наступает разочарование. Поэтому мы просто или дистанцируемся от людей, уходим куда-то там в работу, пытаемся создать свой маленький уютненький мирок, хотя бы там я что-то там контролирую. Но не прокатывает это. Все дальше больше, все больше и больше. Да, отчаяние, апатия, вот это вот бесконечное, она, я прячусь в телефон, я прячусь в дела, я куда-то прячусь, просто не хочу видеть то, что вот увидел Исаия. А Исаия увидел, он поменял точку отсчета. И вот теперь он смотрит на себя, не через себя на мир, а на себя через то, что он увидел только сейчас. И что он видит? Он посмотрел на себя, и он здесь говорит следующие слова. Горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. С учетом, что Исаия это для евреев это как Пушкин для россиян, язык его, он был знатный человек, язык его по поэзии, как он говорит, это человек, который, ну скажем так, на фоне многих других израильтян был не тот человек, который не умел говорить. Он пишет очень красиво, говорит очень красиво, видно, что он был образованный человек, как мы знаем, из высшего сословия. Не этому человеку говорит, что он с нечистыми устами. Но вот это ощущение горя, горе мне. Поэтому вот этот второй шаг, осознать свою нечистоту, неспособность, а чистоту народа, который он живет, этот шаг, на который нужна смелость. И вот потому что приближение к Господу, оно все время связано с осознанием того, что как много и как долго мы пытаемся управлять Богом, а не наоборот. Мы вновь возвращаемся в Едем как будто, и опять слышим его слова, и будете как боги. И вот в этот момент, когда ты понимаешь, что ты не царь, и ты не царствуешь, и что в тебе нет чистоты и красоты, ты начинаешь понимать свою мелочность, подлость и какую-то вот эту греховность, то, что мы называем. Вот где-то на глубинном, сущностном уровне. Не просто вот, ну я вот там вчера соврал, Господи, прости, или если я что-то сделал, ты меня прости. Мы так с грехом мы всегда очень легко, обычно быстренько как бы пробежать там, типа покаяться и все прочее. Нет, это принципиальное, фундаментальное состояние. Единственное какое тут желание убежать, страх смерти. Поэтому я боюсь входить в присутствие Бога, потому что я там увижу себя нагим, я увижу все то, от чего я так прячусь, свои дела, в работу, во что бы я там ни прятал. И тут вот таким стоять в таком состоянии, да не хочу я этого. Я-то пытаюсь наоборот от этого спрятаться. И знаете, вот здесь мы видим удивительную вещь. Не Исаия инициирует изменения, Исаии нечего сказать просто. Бог делает что-то. Есть опасность застрять на своей греховности и застрять на том, что я плохой. К сожалению, очень многие даже весть о Евангелии начинают с этой вести. Ты грешник, помни об этом. Как будто это меня чем-то как-то мотивирует. А Господь, Он такой святой, Он тебя накажет, поэтому проси у Него прощения. Но моя подлинная греховность начинается не с взгляда на себя, а с красоты и святости Бога. Из желания этого Бога, вот поймите, вот этот парадокс. Я человек грешный, но я вижу Бога. Вот представьте это положение. Я человек грешный, Исаия говорит. Мне горе мне, как я могу? Но я вижу Бога. Вот эта возможность видеть Бога, это милостивый дар этого Бога. Что сама возможность быть в присутствии Бога, она не связана с Исаией, с его греховностью, с его ощущениями, с его чистотой, нечистотой. Это вообще не про него. Это про то, что тот, кто правит, приглашает его войти в это присутствие. Не Исаия инициирует это видение, не Исаия инициирует этот опыт духовный свой. Он его приглашает, он говорит, войди. Поэтому здесь происходит удивительная вещь. Мы видим ангела, который берет уголь, прикасается. Сама эта процедура, она болезненная. Я не представляю, что это такое, но если вы обжигались, то, наверное, на физическом уровне это неприятно. Когда вам нужно что-то выжечь, вот, понимаете? И вот представьте этот уголь, который тем более губ касается, одно из самых таких наших мест, которые чувствительных. То есть мы уже видим, даже сам этот образ говорит, что эта процедура, она не самая приятная, не самая безболезненная. Но она происходит, и она, Бог, как говорит здесь, я снимаю с тебя эту вину. Очень часто мотивом для нас жить это чувство вины. Мы используем чувство вины для себя и для других, чтобы заставить их что-то делать. Мы говорим, ты виноват, поэтому ты должен измениться. Вот это чувство вины как способ манипуляции. Как легко просто встать и другому человеку просто наехать на него. Если бы сейчас Бог накинулся на него и говорит, заметьте, не Бог говорит ему, что он виноват. Не он пытается его каким-то образом унизить, там, рассказать ему о том, какой Исаия плохой, не обличает его. Все, что позволяет Бог войти в его присутствие. И на фоне этой красоты, на фоне всего, что он там видит, вот это состояние своей несостоятельности, и что, и Бог оставляет его и говорит Исаии, вот кайся теперь всю жизнь и будь в этом состоянии, в таком, нет. Он прощает, мы никогда не перерастем потребность в прощении и милости. Мы никогда не перерастем, каждый день новый, входя в этот день, входя в присутствие Бога, мы всегда будем чувствовать дискомфорт. И вот этот святой Бог, он же и милостивый, он тот, кто приходит и прикасается к нам, и это прикосновение для нас часто будет болезненным. И пытаясь избежать этого прикосновения, мы думаем, что мы решаем проблему тем, что мы считаем себя недостойными, и мы просто не идем туда в присутствие Бога. На самом деле мы усугубляем и усугубляем и усугубляем свою болезнь. Апатия, разочарование, боль, жизнь уходит из нас. Мы уже не понимаем, зачем, какие силы есть еще подняться. Знаете, очень легко в таком состоянии, будучи в присутствии Бога, просто бежать. Как я сказал, не Исаия инициировал эти изменения. Его желание убежать очевидно, но он видит Бога. Как легко в этом состоянии забыть об этом. Как легко опять переключить вид на себя, взгляд на себя и опять начать петь песню про свою греховность, про то, что я такой плохой, несостоятельный. И большое искушение в этом застрять и жить, и больше ничего, кроме этого, не видеть. Но знаете, вот это сильное ощущение нечистоты его, при этом же сопряжено с тем, что он видит Бога. Никакой зависимости прямой от того, что вот он чистый или нечистый, поэтому он увидит Бога. Он сначала видит Бога, а потом он видит свою нечистоту. Бог позволяет ему себя увидеть. Понимаете, искушение всегда для меня... или вызов для меня, лучше так сказать, переключиться с себя и греховности людей на Бога и на его красоту. Я человек нечистый, народ вокруг нечистый с грешными устами, и поэтому что? И поэтому все нечисто, все плохо, этот мир катится никуда. Поэтому можно взять чувство вины, которое испытывает Исаия, и начать его гнобить, и начать Исаию заставлять что-то делать, и говорить ему, так, да ты знаешь, ты вот в такой нечистоте, да тебе нужно и целый список выдвинуть каких-то там дел, мероприятий, или что он должен сделать. Но смотрите, без единого упрека, без всего, этот ангел приходит, это прикосновение снимает твою вину, прощен твой грех, да, в 7 стихе. Принять его прощение, его взгляд на себя, увидеть его желание исправить меня, его заинтересованность во мне, вот чего нам так часто не хватает. Как теперь себя видит Исаия? Да нет, Господи, я все равно грешный. Бог говорит, я не работаю с тобой через твое чувство вины, я не пытаюсь тобой манипулировать, зная, какой ты. Я хочу исцелить тебя. Я хочу, чтобы ты посмотрел на себя новыми глазами. Чтобы ты понял, что я отделил себя для тебя. И вот это святой, отделенный или особенный. Ты особенный, Исаия. Не потому, что ты пророк, а потому, что я прикоснулся к тебе. Ты мой. И если ты мой, ты особенный. Да, там вот святые предметы в храме были. Их отделяли для особого служения. Ты уникальный, ты особенный. Я снимаю с тебя вину. Не думай, что ты можешь сегодня стоять передо мной, потому что ты что-то из себя там можешь воспроизвести. Я не хочу взять твое чувство вины и заставить тебя делать что-то для себя. Смотрите дальше, что происходит. Да? Обычно мы начинаем с конца, мы читаем вот эту такую историю, и нам слышатся такие голоса, ну типа там, Господь сказал, что вот мы должны ему служить, и вот мы там ревностные, особенно если мы помоложе христиане, вот я там, пошли меня, да мы готовы мир перевернуть и за Господа, там сказать, где-то что-то делать. Но очень часто это звучит, что я вот со своими трудностями и планами, вот они у меня есть, Господи, я тебя посылаю сделать для меня то-то и то-то. И поэтому мое служение становится способом фактически управлять, манипулировать Богом. Но так не работает. Бог свободен от нас. И смотрите, что происходит дальше. Он ему говорит, теперь ты опять, третье его движение глаз, подними свои глаза от себя и подними опять их на меня, потому что теперь не ты и твоя несостоятельность важна. А теперь важно что? Мое милосердие, мое прощение. Теперь подними глаза и услышь мое приглашение стать частью того, что я делаю. Смотрите, что делает Бог. Он не устраивает шоу с Исаией, чтобы потом заставить его делать что-то. А Бог ищет кого? Ищет тех людей, которые готовы быть рядом с ним. Он здесь не говорит, ну, Исаия, ну, теперь я простил тебя, ну, теперь давай, иди, служи. Я думаю, я что, тебя просто так вот простил, что ли? Вот я простил тебя, все, вину снял, теперь вперед из песни. Он не устраивает это шоу так, я тебя сейчас впечатлю серафимами, херувимами и всем прочим, какой я святой, напугаю тебя конкретно, ты испугаешься чувства вины, а я тебе говорю, слушай, я тебя прощаю, теперь иди, я тебя посылаю. Смотрите, никакого насилия со стороны Бога. Потому что Бог хочет, чтобы мы служили и жили не из чувства вины, как живут, к сожалению, мы много верующих, а служили из свободы, радости и мира. Он по-прежнему задает вопрос, кого нам послать? У Исаии по-прежнему есть возможность отказаться. Он не говорит здесь, ну, я, конечно, имел в виду, что я тебя пошлю, но я так сделал вид, что я просто говорю, кому же нам послать? Я сам смотрю и глазом тебе подмигиваю, Исаия, пора. Ну, я же тебе столько вот сделал. Он приглашает его. Теперь Исаия в состоянии видеть не только себя, свою нечистоту и бесконечную попытку решить все свои проблемы, в том числе и с помощью Бога, не только свое желание убежать от него или впечатлить его, или каким-то образом справиться с чувством вины. Теперь, будучи прощенным, когда он стоит там в свободе в этой, он слышит что-то другое, приглашение удивительное. Со стороны Бога нет насилия. Даже прощение даровав, он не заставляет его что-то делать, служить ему или отработать прощение. Бог приглашает его стать частью того, что он делает, его правление. Он говорит, Исаия, посмотри вокруг, цари гибнут, вот он, Узия погиб. Народ твой идет прямой дорогой к разрушению. А я люблю этот народ, и я по-прежнему правлю. И я сделаю все, и Исаия это один из пророков нового мира, новой надежды, которая... И наша надежда, она все время приходит откуда-то извне, она не может в нас родиться. И он говорит, я хочу, я приглашаю тебя... Стать пророком надежды. Я снял вину с тебя. Пойди и пригласи этих людей прийти сюда рядом с тобой. И смотрите, результатом встречи с Богом ответ Исаии не какой-то активистский такой. Ну все, Господи, я буду делать вот это или вот это, я теперь прощен, и теперь мне надо вот это как-то себя так. Ну как минимум я, конечно, не отработаю, но как минимум докажу, что я достоин этого прощения. Смотрите, как Исаия отвечает. Новое осознание себя. Он говорит, вот я здесь, я больше не прячусь, мне нет смысла прятаться больше. И если хочешь, ты можешь меня послать. В результате встречи с Богом происходит новое осознание себя, а не новое задание, которое он получает. Почему, когда мы слышим сегодня бесконечные призывы там, к служению, еще к чему-то, у нас какое-то отторжение внутреннее? Потому что очень часто мы воспринимаем как насилие над собой. Я и так весь там разбитый, сижу в чувстве вины и всяких там в своей нечистоте, как Исаия, а мне тут говорят, так, ты должен служить еще. И мне начинают через это чувство вины навязывать идею того, что где-то там, вот на полях каких-то сражений, я как-то искуплю там виной, кровью своей эту вину, там, знаете, как штрафбат меня отправляют. И вот там я там на полях каких-то вот... И вот там вот этого истина от меня хочет Бог. Да нет, не этого он хочет. Бог правит. Справится ли он без Исаии? Да, конечно, справится. Что, у него серафимов не хватает, что ли? Или отношение каким-то образом Исаии к этому приглашению, каким-то образом изменит отношение Бога к Израилю, или он не сможет сделать ту работу, которую он хочет сделать? Бог, да, конечно, сможет. И здесь привилегия Исаии, это не в том, что вот он какой-то особенный, из народа выделенный прежде всего. А в том, что стоя там перед Богом и видя его, он обретает новое видение себя. И он свободен теперь ответить на приглашение Бога, но ответить свободно, из радости, из мира внутреннего. Поэтому Бог ищет не тех, кто может что-то делать для него, сколько тех, кто готов быть рядом с ним, кто готов честно увидеть себя, свою жизнь и через это откликнуться на приглашение быть частью Божьего мира, его царства. Вот кого он ищет. Нас убеждают, что Богу нужны люди, там, знаете, вот активисты у нас всегда в почете. Ой, ну такая сестра, столько стихов рассказывает, и так далее, и так далее. Потом, ой, сестра, оказывается, такой брат хороший, так проповедовал. И чего же он из семьи-то ушел? Да как же так можно? Ну ладно, Вася ушел из семьи, давай Петю поставим, вот теперь он нам будет служить. История за историей, история за историей. Ой, как-то вот, ой, Господь, ну Господь хочет, чтобы мы служили. Ну ладно, мы все не можем, но пусть хоть такие вот Петя и Вася, которые потом умрут, погибнут там. И со своей нечистотой ничего не сделают в своем служении. Ну, вот брат, да, поддался искушению и все прочее. А может что-то неправильно в том, как мы понимаем вообще Евангелие? Может что-то неправильно вообще в принципе, как мы понимаем жизнь? И то, что от нас хочет Бог? Может мы говорим за Бога те слова, которые Он никогда не говорил? Может пытаемся, единственное, что мы знаем, это форма насилия. И только так мы дела свои делаем. Через чувство вины над собой, над другими мы пытаемся заставить других делать какие-то Божьи дела. Но только Божьи ли это дела, или это религиозная активность? И вот, став в понедельник, в очередной раз мы там с ревностью, да, доброго христианина, который вот только что поучаствовал там в причастии или в чем-то, первые два дня пытаемся жить жизнью, угодной Господу. Потом этот энтузиазм среди обычно заканчивается, и все возвращается на круги свои. Потому что в большинстве случаев все вот эти истории, они про нас. Мы начинаем не как Исаия, не с видения Бога. Мы хотим видения от Бога. Мы хотим, Господи, что ты думаешь по поводу этой части моей жизни? А что мне делать с моим браком, а с моей работой? Дай мне видение, дай мне мудрость. Но видение от Бога настоящее, всегда есть результат сначала видения Бога. Если бы мы не с этого начинали, если бы мы как бы Исаия спросили, Господи, какой ты, покажи мне тебя. Я хочу стоять там у трона. Я знаю, что мне это дорого будет стоить. Я осознаю всю свою наготу и нищету. Господи, я хочу видеть тебя. Поэтому, когда Илия просит это, или Моисей просит, или другие люди просят, чего эти люди хотели? Или Давид говорит, одной вещи я хочу. Одного я просил у Господа. Вот если бы у вас было одно желание попросить у Бога, у меня было бы одно желание, что бы мы попросили? Ну, здоровье для детей, наверное. Ну, там, чтобы всем было хорошо. Ну, чтобы все покаялись. Или что? Про что бы мы спросили у Бога? Давид говорит, одного я хочу. Знаете, вот, чем старше я становлюсь, и чем больше я иду за Богом, тем меньше мне хочется. Вначале хочется того, сего, 10 и все прочее. А потом ты спрашиваешь себя, а чего ты на самом деле хочешь? И вот когда Давид говорит, одного я просил у Господа. Понимаете, только одного, только одной вещи нам не хватает. И в этом парадокс весь. Мы хотим всего чего угодно, кроме этой одной вещи. Быть в присутствии Бога. Видеть Бога. И тосковать по нем так, как тоскует ребенок, о чем мы сегодня читали в 130-м псалме. Все. А потом приходит видение от Бога. Потом приходит новое понимание себя, прощение, приглашение к служению, все то, чего мы так жаждем. Мы хотим быть успешными, мы хотим быть чистыми, мы хотим быть... И мы все что-то пытаемся и пытаемся с помощью Бога или без Бога. Или мы... И мы новые какие-то стратегии вырабатываем, и такой шаг, и восьмой, и десятый, и мы делаем, и делаем, и все никуда. И тогда мы отчаиваемся, становимся циничнее, мы по-прежнему ходим там куда-то в церковь или называем себя верующими, и вроде как это, ну, потому что уж деваться вообще больше некуда. Но посмотрите, порог уныния какой. Казалось бы, чем дальше мы идем за Богом, тем радость, восторг, жизнь какая-то должна из нас, как бы, как Иисус говорит о жизни с избытком, она должна из нас струиться. Получается прямо наоборот, в большинстве случаев, не всегда. Как будто хуже, как будто руки уже не поднимаются, уже ничего не хочется, уже скептицизм по поводу всего, что происходит, уже там церковь не церковь, собрание не собрание, это не то, это не сё, книжки не те, проповедники все не те, лицемерие, смерть вокруг и больше ничего нет. Так это же я про себя говорю-то. Это мое состояние, с чего мы начали, вот это состояние апатии. Ну, пытаемся на какой-то период времени, мы, наверное, там активистской какой-то своей позиции ответить. Знаете, вот служение – это всегда приглашение. Оно будет приятно, если ему будет приятно, если я к нему присоединюсь. Он готов сделать все, чтобы я был готов присоединиться. Но он от меня не зависит. Не зависит. Он свободен от меня. И вполне без меня обойдется. Тем сильнее, тем глубже, тем красивее, тем нежнее его приглашение. Тот, которому я в принципе не нужен, в техническом смысле этого слова. Я нужен ему как что-то такое очень дорогое и очень особенное. И он продолжает меня звать прийти туда, встать перед его троном. Чего я очень боюсь на самом деле. Потому что следующее, что я буду видеть себя несостоятельного, мне трон придется поменять, что не я на троне. И жизнь-то моя не вокруг меня крутится. Поэтому... Если подвести итог. В этом отрывке такое есть некоторое движение. Наверное, это как-то на лице Исаии, что ли, отражалось даже. Посмотрел вверх, увидел Господа. Вау, ничего больше. Да? Потом как будто на себя смотрит, глаза вниз опустил. И все, что он здесь видит внизу, как далеко это от того, что там наверху. Как Божий мир прекрасен. Как много там силы, красоты. И там нет ничего, что могло бы омрачить всего этого. Как хочется там быть, но когда ты смотришь вниз туда и видишь себя, ты видишь себя нечистым, видишь мир этот нечистым, народ, который вокруг него нечистый, с устами. Нечего нам сказать, от избытка сердца говорят уста, значит сердца наши нечисты, мотивы наши нечисты, и все, что мы видим и знаем, все это нечисто. Но, смотрите, вот эти удивительные слова. Но вся земля полна славы его. Это как? Все нечисто, и вся земля полна славы его. Потому что его слава, его красота, его сияние не зависит от нашей чистоты или нечистоты. Потому что для него тьма не тьма. Для него нет такой нечистоты, куда бы он не мог прийти со своим светом. 138-й псалом. Я пытался спрятаться во тьму и не мог. Потому что для тебя тьма не тьма. И вот здесь зарождается надежда. Это надежда для тех, кто привык видеть только негатив. Надо поднять голову. Слава его красота, она везде и она всегда. И даже в этом ужасном человеке, который сейчас мне говорит и оскорбляет меня, даже в этом человеке, который ничего не понимает и вообще вот в этой... Да, красота Божия здесь. Как? Господи, помоги мне увидеть его твоими глазами. Помоги мне увидеть себя твоими глазами. Я смотрю на себя и не вижу ничего. Кроме нечистоты и каких-то других вещей. Но ангел прилетает и касается меня. И это жжет, это больно. Но он говорит, снятся с тебя вина. Я не играю с твоим чувством вины, я не унижаю тебя. Поэтому для нас с вами важно задать следующий вопрос. Очень важный вопрос для нашей духовной жизни. Как мы можем учиться слышать Бога, видеть его красоту постоянно и везде? Уверенность Исаии, она не от экспертной оценки, не от самоуверенности. Она в благодати и милости Бога. Он способен откликнуться на этот зов Божий. Не потому, что вот он все понял и тут что-то там просчитал или еще что-то. В Новом Завете потом нам будут эти слова сказаны. Возрастайте в благодати. Ну что это такое? Как это можно возрастать в благодати, в доброте Бога? Ну поймите, что он добрее, чем вы можете себе это представить, другими словами. Учись доверять его доброте. И что сегодня Богу ничего от тебя, собственно, не нужно. И сегодня он хочет пожелать тебе хорошего дня и пригласить тебя к участию в чем-то очень удивительном, в жизни, где он правит. Ты можешь услышать, можешь не услышать это приглашение. Поэтому, когда мы часто спрашиваем видение Бога на какие-то те аспекты нашей жизни, нам важно учиться, как ни парадоксально, искать сначала не видение от Бога, но видение Бога. Если вы не знаете, что делать со своим браком, я не знаю, еще с чем-то, мы не знаем, что делать. И нам кажется, что все катастрофы, мы просто терпим друг друга и так далее. Господи, ну что мне делать? Господь говорит, не об этом ты сейчас спрашиваешь. Какой ты, Господи? Иди, я покажу и наполню тебя собой. И когда ты увидишь мою красоту, когда ты увидишь мою доброту, силу, тебе больше ничего не нужно будет от людей вокруг тебя. Ну, в том смысле, что ты пытался до этого потреблять. И тогда ты вернешься в свой израненный больной брак, и, может быть, ты в конце концов перестанешь корчить из себя кого-то, чего-то, или пытаться потреблять кого-то, а ты придешь чуточку красивее, и чуточку чище, и чуточку добрее. И тогда ты увидишь, что делать. Тогда видение от Бога придет, но не сначала. Если ты не знаешь, чем в жизни заняться, Господи, к чему ты меня призвал, к какому служению и каким-то другим вещам, не с этого начинай. Приглашение придет, оно придет. Господи, какой ты? Господи, позволь мне видеть тебя. И тогда это видение придет. Если мы не знаем, что будет с этим миром, и нам кажется, что все ужасно, и все так далее, и так далее. Ну иди к трону Господню и пойми, какой он. И Бог, который управляет, он не ужасный, он добрый, он ведет мир к исцелению. И тогда вдруг мир начинает другими глазами смотреть. И тогда посреди этой войны, разрухи, этого ненависти, которая есть, вдруг мы начинаем видеть красоту, и мир какой-то приходит в нас. И он не от нас, Библия говорит. Он выше нашего разумения, этот мир Христов. Видение от Бога – это всегда результат видения Бога. И важно не переставлять это местами. Никакого насилия. Ничего. Кого нам послать? Исаия говорит, меня? Почему? Ну, потому что я больше не боюсь быть рядом с тобой. Я хочу прийти в этот мир с той же надеждой, которую ты мне сейчас только дал. И тогда я пойду туда, не потому что ты меня послал, потому что я должен, потому что еще что-то. А я буду участвовать. Мы все хотим в чем-то участвовать, важно. Мы хотим оказаться там, не знаю, в заголовках газет, если не открыто, то подсознательно. Вот бы сейчас там, не знаю, мы сгеройствовать и спасти кого-нибудь. Или там еще люди мечтают о чем. Вот детский дом построить, и вот то, и вот все. Мы хотим что-то важное в жизни делать. Мы хотим ощущать, что вот мы что-то такое делаем. Большинство жизни из нас это ощущение какой-то серости, мелочности. Ну, что я там? Да я вот такой маленький человек, я ничего не могу. Исаия говорит, не с важности твоей в том, что ты делаешь, начинается твой вопрос. Выброси все свои планы, все свои дневники, телефоны, все, что ты там намечтал и все остальное. Просто оставь их и пойди к Богу и спроси, Господь, я хочу видеть тебя. И когда красота его, святость его будет наполнять твою жизнь, тогда тебе не нужно будет прятаться больше в этом. Тогда, приняв его приглашение быть рядом с ним, ты будешь и дело делать с ним. И тогда все, что ты делаешь, все, что ты думаешь, оно будет наполнено его присутствием. И тогда вопрос, что делать, он идет на второй, на третий, на десятый план. И видение от Бога, всегда есть результат видения Бога. Мы так заняты, чтобы быть с Богом и видеть Бога, трудясь для Бога. А в большинстве случаев, на самом деле, просто устраивая свою жизнь. Да, я очень хочу побыть с Богом. Вчера мне один человек пишет, но со временем туго. Я ему пишу, не со временем у тебя туго, ты не хочешь быть с Богом, тебя вполне устраивает, как твоя жизнь устроена. И когда это говорит служитель, то это вызывает серьезные вещи, опасения. Понимает ли он, о чем еще вообще идет речь? Я сейчас такой вот посланник Божий, что мне нет времени вот побыть с Богом. Да слушай, родной, ну почитай Исаия 6 главу-то. Ну взгляни ты хоть раз на это. Он на троне, я там стою перед ним, он свят. Он прекрасен. И только тогда то, что ты делаешь, хоть какой-то смысл обретет. И поэтому туго со временем. Туго со временем для чего? Ну, потому что жизнь, она слишком такая тяжелая штука, и я ее тут рулю-рулю, я тут Господа вроде приглашаю, это я ему приглашение даю. У нас даже такая идея, вот этот фикс, мы так же говорим, пригласить Иисуса в свою жизнь, да? Не мы его приглашение слушаем, а он. Ну и раз мы его пригласили, мы ему не можем выделить всю нашу жизнь, вот кусочек. Что-то там вот такое мы ему выделим, конечно. Мы по воскресеньям-то, может, дай Бог, 2 часа вытерпим, там, дай Бог вовремя прийти и поскорее бы убежать, потому что сегодня вечером, наверное, что-нибудь интересное по телеку будет. А я так устал, и как-то надо вот отдыхать же. Понимаете, в чем дело? И вот когда мы. И при этом мы же говорим о высоких материях, о том, что мы хотим в воле Божьей жить. Мы же песни такие поем. Если мы даже серьезнее бы относились к тому, что мы сегодня пропели, вот по-настоящему, как Исаия, то мы бы испугались, насколько мы далеки от всего того, чего мы исповедуем на самом деле. Но мы так привыкли, что ли, вот так проживать жизнь как-то параллельно. И вот эта вторая часть, ой, я человек грешный, Господи, не, меня не посылай, я не могу. Или, Господи, да, ты меня пошли, я там отработаю, может быть, тогда ты меня примешь, простишь. Или, Господи, спасибо тебе за твое прощение, мое чувство вины снято, ну, теперь я должен как-то доказать, что, что вот теперь я достоин того, что ты меня простил, ты мне как бы кредит выдал. А Бог говорит, да не играй ты со мной в игры. Я тебя хочу, а не того, что ты делаешь. Я хочу тебя пригласить в тот мир, который ты так жаждешь, но как каждый раз, когда ты пытаешься его сам строить, у тебя всегда фиаско в конце. Вот почему одно из определений греха в Библии – это не попасть в цель. Мы же все время хотим хороших вещей, мы же все время хотим доброго. Мы же все время любить хотим, Господа просим об этом. Мы искренне стараемся быть мудрыми, правильно деньги тратить, правильно с людьми разговаривать. Все время этого хотим, но как будто никак в цель не попадаем. И все время куда-то вот цель-то даже вроде видна, ну как будто все время мимо, все время мимо, все время мимо. Почему? Да потому что не с того конца начинаем просто. Потому что мы смотрим на себя, там застряли и сидим в этом. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы вот эти три вещи, три взгляда или три движения глаз Исаии. Апатия сегодня, не знаете, что делать, устали, не понимаете или полны восторга предстоящими планами, неважно в каком состоянии, подними глаза наверх. Если ты сегодня радостен, это же замечательно. Если ты сегодня в печали, ничего страшного. Подними глаза наверх. И увидел я Господа, сидящего на престоле. Ну пойди туда. И там будет дискомфортно. Нагим будешь себя чувствовать. Грязным. Но только не застревай в этом. Потому что он коснется тебя. Как Иисус, который касался прокаженного. Чудо не в том, что Иисус даже исцелил этого прокаженного. Чудо в том, что он к нему прикоснулся. Потому что к таким людям не прикасаются. Вот в чем настоящее чудо для прокаженного. Да, проказа сошла, но то, что Иисус коснулся его тогда, когда он был в этой проказе, вот в чем чудо подлинное. Мы все ждем, когда проказа с нас сойдет, чтобы Бог к нам прикоснулся. Бог говорит, мне не страшна никакая проказа. И когда он касается нас, как ангел вот этим углем уст, или когда мы чувствуем, как прокаженные, вот оно, новое видение себя приходит, принятие себя. Поэтому пусть Бог нас благословит вот этим вопросом. Как мы можем учиться слышать Бога, видеть Его красоту везде и постоянно? И каждый раз, когда мы пытаемся совершить великие подвиги или маленькие подвиги, или когда мы пытаемся что-то изменить в своей жизни, дай Бог, чтобы мы задали себе вопрос, откуда это начинается, наша мотивация? От трона Господня или от попытки просто быть чуточку чище, чуточку успешнее, или участвовать в чем-то великом, при этом чувствуя себя очень недостойным? Никакого насилия, только приглашение. Если мы откликнемся сегодня на это приглашение, а для того, чтобы на него откликнуться, последнее, нужно пройти эти вещи. Посмотри на небеса, посмотри на себя и на мир вокруг, и посмотри опять туда, и прими приглашение. Пройди этот цикл. Не проскакивай ничего. И порядок здесь очень важен. Вот именно в таком порядке эти вещи происходят в нашей жизни. И тогда может быть чуточку больше радости и свободы в нашей жизни. Может быть чуточку больше отчаяния из нашей жизни уйдет. И вот эта наша апатия и все, чего мы так вот не любим в нашей жизни, как-то начнет уходить не потому, что мы что-то особенное для этого сделали, а потому, что мы просто побыли в присутствии Бога, любящего и святого, и красивого. Больно, неприятно, но то, что на выходе, это новое видение себя, новое видение того, что делает Бог. Свят, свят Господь воинств, вся земля полна славы Его. От их голоса сотрясались основания врат. Храм был полон дыма, и я сказал: горе мне, я погиб, ведь я человек с нечистыми устами, живу среди народа, чьи уста нечисты. И я вижу царя, Господа воинств. Один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь, он взял его с жертвенника. Он прикоснулся этим углем к моим устам и сказал: «Это прикосновение снимает твою вину, прощен твой грех». И услышал я голос Господа: «Кого мне отправить? Кто будет нашим посланцем?» Я сказал: «Вот я, отправь меня». Давайте помолимся. Аминь.